эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, каким образом одаренные, способные дети могут в системе российского образования проявить и развить эти свои способности. Сразу скажу, что речь пойдет не об отдельных гениях, а о тех 10-12% школьников, которые обладают хорошим потенциалом для развития в том или ином направлении. Строго говоря, это будущая элита страны, которая при благоприятных обстоятельствах может способствовать развитию. Другое дело, могут ли сегодня эти ребята проявиться и реализоваться. Об этом мы сегодня как раз и поговорим, основываясь на трех очень интересных исследованиях. Международное, которое представит руководитель отдела оценки качества образования Института содержания и методов обучения Галина Ковалева. О результатах московского мониторинга, который недавно прошел, расскажет руководитель городского ресурсного центра одаренности Виктория Юркевич. А о том, как обстоят дела в социально неблагополучных школах, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического развития школы, Высшей школы экономики Марина Пинская. И мой первый вопрос, Виктория Юркевич, потому что надо определиться все-таки с понятиями по поводу одаренных детей.
Вы знаете, о том, что все дети одаренные, мне приходится слышать всегда, когда я встречаюсь с людьми из образования. И эти же люди обычно умудряются в том же абзаце сказать, но одаренных так мало. И самое интересное, вот так бывает, что эти два противоположных утверждения абсолютно правильны. То, что все дети одаренные, это означает некую виртуальную возможность. То есть от природы, да, всем дал Господь Бог или природа, как вы хотите, некоторые возможности, мы их называем задатки, есть такое слово, быть одаренным. Но проблема грустная заключается в том, что задатки не есть способности. И если задатки не развиваются, то способностей нет. У значительной части детей задатки до уровня высоких способностей не развиваются. И хотя к ним понятие, что все дети одаренные в каком-то смысле относятся, но и не относятся, потому что у некоторых таких возможностей не оказалось. Поэтому мы к одаренным относим только ту часть детей, у которых сложилось таким, я бы сказала, замечательным образом, когда их задатки попали в нужную среду, в благоприятную, и проявились как способности. Ну, нет способностей от природы. Их надо развивать. Вот у них они развиты. То есть это некая возможность человека, когда, скажем, задатки хорошего интеллекта превратились в высокий интеллект. Если, скажем, задатки к живописи, у многих есть природные такие возможности, превратились в способности к изобразительной деятельности и так далее. Но я хочу предупредить, я не знаю, пойдет ли об этом разговор, что дети одаренные мы рассматриваем в двух вариантах. Первый вариант, да, вот он одаренный.
Да, то есть это когда очевидно, да, потому очевидно. Что зависит от возраста, зависит еще, наверное, от среды.
Нет, от...
Как вы мерили, потому что
да,
же
как
надо
мы
было
мерили.
Померить.
Ну, я потом скажу про второй вариант одаренности. Как мы мерили у очевидно одаренных? Они называются, если брать чуть-чуть ближе к науке, актуальные одаренность. То есть одаренность, вот она в наличном виде, потому что еще потенциально это актуально. Актуальную одаренность мы мерили двумя тестами. Один из них всемирно известный, я думаю, на слуху его, он у всех есть, этот тест. Равен. Это есть в Шотландии целая такая фабрика по производству тестов, которая сейчас уже в третьем поколении, Джон Равен-младший заведует. И они создали очень неплохой тест. Если не совсем свободная от культуры, то максимально свободная от культуры, которую мы стандартизовали, которым пользовались. И второй тест, которым мы пользовались, это тест американский, ельский тест, тест Авроры. То есть нам разрешили им пользоваться, стандартизовать под русские варианты и так далее.
Виктор Александрович, я на всякий случай вас сразу спрошу, потому что это тоже такой важный момент. И тот тест, и другой не российский, а заимствованный. Насколько это правильно? Вот, может быть, Марина Пинская тоже нас поддержит в разговоре. Это похожая история, измерять теми инструментами, которые приняты за границей.
Ну, вы знаете, ведь все международные сравнительные исследования основаны на том, что все страны измеряют себя некими общими инструментами.
Международными.
Иначе невозможно сравнение. Да. При этом надо допускать, что каждая страна при этом чем-то жертвует. У кого-то система образования ближе к этой ну, универсальной линейки, у кого-то дальше. Но, тем не менее, это некие правила. Мы договорились, что мы живем вместе со всеми в открытом образовательном мире, и мы сравниваем себя общими инструментами.
Но можно это я то, что добавлю? Касается да, международных исследований, и мы к ним еще чуть позже вернемся. А вот те московские, которые проводили вы по этим вот тестам.
Мы стандартизовали это. Дело в том, что нормы в каждой стране все-таки разные, поскольку разные уровни образования, разные продвинутости учебные и так далее. Стандартизация – это создать собственную систему норм.
Что мы пришлось поменять?
Ничего не пришлось поменять. Пришлось провести очень много детей и создать собственную линейку, эту норм. Есть такое понятие для теста – свободный от культуры, free culture тест. Значит, совсем свободным от культуры невозможно, какой бы ты тест ни придумал. Но вот, скажем, тест Равена, он ни на языке не строится, там нет языка. Там, вы знаете, такие матрицы пространственные, вот такие матрицы Равена знаменитые, где просто нужно фигурки смотреть и по какой логике они располагаются. И из числа тех, так сказать, фигур, которые внизу, недостающую по этой логике выбрать. Языка нет. Правда, даже фигуративным каким-то возможностям, навыкам можно обучать. И вот этот тест настолько хорошо, правильно сделан, что там, значит, есть обучающих несколько заданий. То есть вот человек, делая эти очень простые задания, понимает логику теста. Надо по вертикали посмотреть логику, по горизонтали. И даже если он никогда с ними не встречался, решая эти первые задания, он понимает, как дальше действовать. То есть в той мере, в какой возможно, избавиться от влияния языка, культуры, даже обучения, в полной мере нельзя. Но в той мере, в какой возможно, это самый близкий free culture тест. Аврора тоже, одна из трех частей, тоже примерно такого же типа. Как можно дальше уйти от, так сказать, конкретной ситуации развития вот детей в той или иной стране. Могу сказать только то, что более свободного от культуры у нас нет.
И эти тесты меряют все способности, потому что способности
нет,
тоже
нет,
разные.
Нет, все способности нельзя измерить ни одним тестом.
Да, вот как так?
Вот и замечательно. Дело в том, что так много способностей, одних типов одаренности, самый скромный, самый портативный, так сказать, классификации 6. Такого теста, чтобы все мерить, но это чисто технически очень трудно. А вот есть такая странная вещь, которая, если понять, совсем не странная. Есть общая основа всех способностей – ум человека. Иначе говоря, есть основа всех способностей. Он называется General Intelligence, ее назвал автор этого, знаменитый Чарльз Перн. Просто фактор G. Некий фундамент всех способностей. Ум. Вот учителя иногда не говорят, вот он к математике способный, все. А говорят, умный ребенок. Вот этот ум – способы абстрактно-логического мышления. Умение понять закономерность в их общем виде. И вот вы знаете, те, кто много общается с умными людьми, с хорошим развитым интеллектом, видят, что, как бы это сказать, они не только в своей сфере хорошо думают, они во многих сферах хорошо думают.
С этим связаны трудности, потому что педагоги, которые сейчас, ну, так вот нацелены на олимпиады, на какое-то активное участие школьников, как правило, одних и тех же детей пытаются возить и на одни олимпиады, на другие, на третьи. То есть происходит, ну, такая сложная школьная история, когда несколько учителей претендуют на одного способного ученика.
Правильно, абсолютно точно. И в каком смысле правильно претендуют, потому что я очень хорошо знаю школы, и, скажем, вот одну из наших лучших школ, 57-ю. А вы знаете, абсолютно очевидно, что в мат-классе уровень гуманитарный, я бы сказала, словесный запас, умение послушать, ну уж никак не ниже, чем в гуманитарных классах.
Так, а в гуманитарном как?
В гуманитарном по-разному. Но, конечно, поскольку этот общий фактор, general factor или general ability, он везде с разным весом, конечно, иногда, слушая гуманитарий, мы понимаем, какой умный человек, как нам интересно. А иногда слушаем гуманитарий, думаем, ну, словом владеет хорошо. Беглость, verbal fluency, как это называют, вполне на уровне. Но не интересен, нет логики яркой. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому наш тест, давайте вернемся к началу, Равену, он не меряет математические способности, литературные. Он меряет ту основу, которую мы называем умом человека. А вообще это абстрактно-логическое мышление, которое нужно и филологу, особенно лингвисту, вообще никуда без него. А если хороший филолог, он, извините, тоже должен хорошо думать, а не только чувствовать слово и прочие такие штучки. Вот это меряет все так называемые интеллектуальные тесты. И последнее. По умолчанию, когда мы говорим одаренный, мы имеем в виду как раз этот основной интеллектуальный вот фактор, фактор G. Когда мы говорим, это способность социальная. Это способность художественная. Мы уже другое имеем в виду тип. А вот когда мы имеем в виду именно ум человека, мы обычно говорим «одаренный ребенок», имея в виду не столько музыка, про музыку, значит, нужен контекст. А если контекста нет, значит, это интеллектуально одаренный.
Ну да, то есть, иными словами, это способные дети, мотивированные, как их еще теперь называют.
Мотивированные теперь это уже другая ситуация.
Это другое.
Чуть-чуть.
Но в образовании обычно употребляют как человек, который хочет и умеет учиться. Мне кажется, что вот сейчас это имеет какое-то такое значение. Марина, вы согласны?
Да, конечно, это сейчас входит в обиход, учителя это очень хорошо различают. Но это действительно, это связано не со способностями, а скорее с ориентацией семьи.
Правильно. Вот если семья хочет... учиться ребенку, потому что если он хочет учиться, но не может, это же, в общем-то, трудная ситуация.
Это трудная ситуация. Дети вообще иногда попадают в трудную ситуацию. Но если родители ориентированы на образование, в семье есть запрос на образование, то детей так воспитали, они мотивированы, они приходят в школу, они хотят учиться. Учителя таких детей любят, потому что им с такими детьми, конечно, легко.
Ну, где такие школы найти? Ну, то есть мы знаем, где их найти, но их можно очень легко найти, потому что их мало. Вы как выбирали школу для мониторинга? Там
мы выбирали
школы специальные и обычные.
Нет, есть специальная процедура, математически обоснованная. Она называется создание организации репрезентативной выборки. Мы не имеем права, вот я хочу в эту школу, мне нравится та, а тебе какая нравится, покажи. Мы должны из базы, 2 года назад в базе нашего департамента было чуть ли не 1500 школ, сейчас поменьше в силу укрупнения. Мы из этой базы по определенным основаниям, их было 2 округа и тип школы. Вот по этим 2 основаниям мы в случайном порядке, правда выбросив интернаты для умственно отсталых и так далее, математически, и это не могла делать я, должен был специалист, который знает, как случайно вот эти школы отбирать. Более того, этот принцип репрезентативной выборки, он, так сказать, касался и самих классов в школе. Мы не имеем права сами выбирать как вот в этот класс, в эту школу. Это и называется, это, собственно, социологи хорошо знают, репрезентативный выбор.
Или случайная.
Ну, в каком-то смысле не просто случайно, а случайно по определенным правилам. Потому что мы 2 правила все-таки установили.
Хорошо. Какие школы попали? Потому что я знаю, что были школы и для, условно говоря, да, детей с повышенным уровнем развития.
Хорошие школы попали, но вот как ни странно, у нас был отдельный выпуск для специализированной школы. Попала из хорошей школы гимназия, попала. Хорошая, очень хорошая школа. Там была 345-я, очень неплохая школа. Но вот как ни странно, в эти 60 школ из 1500 ни одной типа вот 1535 не попало, 57-я, естественно, не попала, наш интеллектуал не попал, хотя он был в этой выборке. Надо сказать, что топовых школ, потому они топовые, ну, десяток, ну, они не попали. И вообще говоря, по теории вероятности не должны были попасть. Чего там, так мало их. Но хорошие школы были похуже и совсем плохие, на мой взгляд. Школы были разные, и мы за включение школ в этот список не отвечали. Это входит в обязательное правило формирования выборки для мониторинга.
Как во всех международных исследованиях, как например.
Да, ну вот смотрите, мы рассказали, что все было честно, что тесты были международного уровня, что школы были не специально отобраны, а выбраны вот таким случайно... Относительно.
Случайно организованным образом, я бы
да, случайно сказала. Организованным образом. Ну, теперь, наверное, имеет смысл поговорить о результатах, с чем вы столкнулись.
Надо сказать, что я очень боялась этого мониторинга, в силу того, что очень много управленческой работы, к которой я не очень склонна. Но нам департамент какой-то дал приказ по школам, что, мол, хочется, не хочет, но помогайте. И, как ни странно, в общем-то, прошло все легче, чем мы думали при таком большом количестве народу.
То есть вы ожидали, что школы будут каким-то образом стараться себя презентировать лучше, чем есть
Нет,
на самом деле?
Нет, мы ожидали, что им не до нас. потому что в каждой школе свои экзамены, свои подготовки. Честно говоря, им эти эксперименты не очень и нужны. По крайней мере, они так иногда думают.
Марина, вы тоже с этим сталкиваетесь, что школы не очень открыты для каких-то исследований? И всякие тесты, и задания для детей, которые могут измерять,
ну, контрольно-измерительные,
дополнительные, да, какие-то материалы, которые помогают выстраивать систему образования, они не приветствуются, это правда.
Ну, вы знаете, это же еще речь идет о московских школах, у которых максимальная нагрузка, которые контролируются и все время находятся в луче прожектора. Вот у Галины Сергеевны есть очень хороший слайд, на котором она показывает, какая тестовая нагрузка сейчас у наших школ.
Да.
Мы вот по этой тестовой нагрузке, по частоте контрольных процедур отстаем только от Тайваня, а весь мир выстроился за нами.
Вот, казалось бы, вот вам способ выявлять способных, во всяком случае, детей. Но, наверное, они не успевают развиваться, потому что от теста до теста проходит мало времени.
Дело вопрос еще, что тесты смиряют.
Они же не знают, что им это в помощь. Они считают, что мы сами, видимо, одаренные. У них есть олимпиады, и они знают, кто победит. У них есть успеваемость. У них есть, я вижу, что вот он дает результат, а это не дает. Они, честно говоря, не так часто получают прямые, что называется, инвестиции от науки в школу. Это особая забота, которой не всегда обременяют себя исследователи, чтобы что-то исследовать, а потом следующий этап что-то дать. И поэтому часть школ, которые без восторга, без энтузиазма относятся к тестированию, в каком-то смысле правы. Они до них очень часто не доходят позитивный след. Вы согласны, да, Марина?
Абсолютно точно, да.
Как вы посчитали, я видела это в презентации, есть процент одаренных детей, которые вы определили, выявили, да, и там у вас есть сноска, есть, значит, некая разница, 10-12 или там около 5-6.
Правильно,
да,
вот
что
я хотела,
это вот?
Отлично. Я хотела сказать, что кроме развитой одаренности, которая, в общем-то, ярко выражена, в любом тесте она никуда не денется, скажем так, тест имеет позитивное плечо. Когда мы не выявили одаренность, это не значит, что ее нет. Но когда она выявлена, это точно есть. И вот она выявляется, и все. А есть одаренность другая. Мы ее условно называем потенциальной одаренностью, или синоним – это высокомотивированные дети. Что это такое? От природы все, конечно, потенциально одаренные. Но так сложилось, что не у всех потенциал долго сохраняется, в силу разных условий. Вот у этих детей есть две характеристики, которые могут в дальнейшем дать настоящую яркую одаренность. Первая характеристика – у них неплохой интеллект. Вот ту верхнюю, условно, верхние 5% выборки, они не входят пока. Но свои 10-15% сверху у них есть, то есть 90 где-то процентиль, 85-й. Проще говоря, интеллект неплохой, хотя не доходящий до уровня одаренности. Но у них есть та мотивация, которая с учебной не сильно связана. Но она принципиально, это мотор той одаренности, которая может у них возникнуть. Это мотивация, мы ее так вот назвали сами, у нас это развитие. Они хотят читать не какие-нибудь там дамские или охотничьи рассказы, я не знаю чего. Они хотят познавать литературу читать, они в какие-то кружки ходят. Им все интересно, они развиваться хотят сами. Вот эта мотивация развития, они задают вопросы, иногда ненужные учителю. То есть у них есть мотивация развиваться. Ее не так сложно, кстати, выделить.
И это как раз вот тогда
это общее это число высокомотивированные 10, дети.
Это
сейчас
как раз
в образовании,
получается.
Да. Сейчас есть такой термин, скоро он будет очень-очень популярен. Пожалуйста, его запомните. Значит, он называется так. Высокомотивированные дети. Это те потенциально одаренные, которыми надо еще больше, чем одаренным заниматься. Почему? Потому что дети с актуальной одаренностью, ну, у которых все развито, их видно. Может, в школе их и не любят, и все. Но вот поговоришь с ним, и родители это видят. Ну, видно, что вот берет он задачу, другие не решают, он ее решает. Берет он, я не знаю, что. А вот этих не совсем видно. Но поместить их в благоприятные условия, они мгновенно, ну, знаете, вот как цветочек такой сильный, крепкий, но мало солнца ему. Его на солнышко, это будет замечательный куст. И я вам скажу еще более странную вещь про этих высокомотивированных детей, про которых дальше будут много, долго и с интересом говорить и изучать. как ни странно, самая большая проблема одаренных детей – это результат дать. То есть то, что они одаренные, сомнений нет. Но дело в том, что у многих из них проблема самореализации не решается. По разным причинам. Хотите, можем про это поговорить, хотите – нет. Так вот, с точки зрения самореализации, у высокомотивированных даже больше шансов за счет того, что у них вот этот мотор очень сильный, развиться, сделать все. То есть, иначе говоря, высокомотивированность дать возможность, благоприятных условий, они не только разовьют свою одаренность, но сделают самое главное для одаренного человека – реализуют в какой-то деятельности эту одаренность. И вы знаете, с этой точки зрения – они для общества не то, что не менее ценны, а в некоторых отношениях на них надо обратить особое внимание.
Да, и вы посчитали, что в московских школах вот это общее число где-то 10.
Среднее, да.
Среднее,
10, среднее, да, по 6. Чуть-чуть больше мотивировано в среднем, mm-hmm. где-то там ближе к 7. Чуть-чуть меньше 6 одаренных. Но в целом можно говорить об 11-12%. Можно.
Я хочу спросить Марину Пинскую, вы не мерили какие-то такие вещи, не смотрели вот в тех школах, что называется, социально неблагополучных, да, есть там дети, которые вот обладают такими качествами? Ну, на ваш взгляд, может там какой-то такой же процент сохраняться, нет?
Вы знаете, он примерно такое есть. Дело в том, что как раз вот последние годы в международных исследованиях очень большое внимание уделяется так называемым резилиентным ученикам, то есть ученикам, которые могут преодолеть негативное влияние тех условий, в которых они находятся. Вот сейчас Виктория замечательно говорила, что есть задатки, а есть условия. Вот представляете, вот есть дети, у которых задатки есть, а условия крайне неблагоприятные. И вот международные исследования показывают, что примерно 6% детей из этого самого социально неблагополучного слоя попадают на самый высокий уровень достижений. То есть примерно 6% способны преодолеть отсутствие условий и быть очень успешными. Но эти тесты не меряют одаренность, они просто меряют достижения. Так что, да, процент,
вы знаете,
такой.
Я придумала такое выражение, которое какое-то популярное даже получилось. Развивающий дискомфорт. Вы знаете, людям, когда все время хорошо, так это очень плохо. У человека должны быть некоторые навыки преодоления. Условия нужны, но это не значит, что они должны быть всегда хорошие. Они должны давать корм, пищу для развития интеллекта. А с точки зрения плюса, минус должно быть по-всякому. И вы совершенно верны. Мы сейчас взяли на вооружение вот эту резилиентность. Она очень нужна, как некую толерантность к стрессу, умение преодолеть стресс. И оказалось, что это в этих высокомотивированных, вам спасибо, что называется, за пас, оказалось, что этих высокомотивированных настолько велика потребность развиться, себя реализовать, что вот уровень вот этой способности к преодолению, вот этой толерантности к стрессу, говоря вам, резилиенс, у них существенно выше. Я вам очень признательна, что вот мы с этой стороны посмотрели на этих высокомотивированных. Уверяю вас, скоро это будет на слуху у многих.
Но, с другой стороны, смотрите, есть тенденция к выравниванию образовательного ландшафта. То есть те гимназии, лицеи, которые были, они постепенно сойдут на нет, и все это делалось под знаменем того, что все-таки возможности у всех должны быть равны. Другое дело, что, может быть, способности у всех не равны. Но таким образом вот эти дети, о которых вы говорите, они так или иначе получат вот эту самую такую сложную среду, в которой им придется себя как-то встраивать. То есть с этой точки зрения получается, что дети одаренные, они будут больше, наверное, настроены на то, чтобы выживать, то есть социально как-то встраиваться, а не развиваться в каком-то направлении.
Вы знаете, надо сказать, что это вы правы. Какая-то тенденция к выравниванию, как вы сказали, ландшафта есть. Но вот интересно то, что социальные закономерности бывают таким образом устроены, что две противоположные тенденции живут вместе. И вот одна тенденция действительно к выравниванию, вы совершенно правы, а с другой стороны тенденция так называемым индивидуальным образовательным траекториям. Часто это фикция во многих школах, но сейчас есть новые методы, на которые, честно говоря, я уже запала, говоря таким бытовым языком, типа смешанного обучения, скажем, тим тичинга, даже в развивающем обучении, в которых огромное значение придается индивидуальному подходу к ребенку. Причем не на уровне, я бы сказала, вербальном, надо, не надо, а предлагаются новые технологии, как обеспечить уровневое обучение в одном классе. Две разных тенденции сейчас существуют одновременно. Уравниловка, а с другой стороны, интерес к индивидуализации. Вы согласны, Марина?
Да.
Какая из них победит, нам неизвестно.
Ну, во всяком случае, об этом говорится, и это даже закреплено в стандартах, но, тем не менее, при наполняемости классов говорить об индивидуальном подходе, понятно, что это не всегда связано, но все-таки связано.
Но вы знаете, тем не менее, смешанное обучение... Конечно, это требует некой помощи, учитель один не всегда справится, но это можно в рамках класса устроить такое вот обучение, где все-таки элемент, так сказать, признания индивидуальности, более того, обучение в соответствии с учетом индивидуальности все-таки присутствует.
Марина, а вы наблюдаете действительно в тех, ну, условно говоря, социально неблагополучных школах, там есть такая возможность идти вот путем индивидуализации, как-то все это выявлять, проявлять все-таки? Давайте поговорим о том, что происходит сейчас в школе, вот о нынешней ситуации. Я знаю, что в Высшей школе экономики уже не первый год занимается именно вот этой категорией школ, и, наверное, что-то менялось или не менялось.
Ну, смотрите, вот то, о чем сейчас шла речь, это требование к любой школе. То есть, если класс смешанный, дети с разными возможностями, то, естественно, нужно обучать их дифференцированно. Да. То есть, не разводить по разным классам, а действительно давать возможность через разный уровень заданий, через разные способы работы действовать им в соответствии, да, с собственными возможностями, потребностями и интересами. Это требование общее. Понятно, что для того, чтобы его реализовать, у школы должно быть много ресурсов.
Да.
То есть возможность разделить класс на группы, чтобы в классе было не 30 человек, например, они изучают иностранный язык, да, а 10. Создать лабораторные условия, чтобы применять весь арсенал методов, да, и так далее, и так далее. Большой вопрос, есть ли эти ресурсы даже у самых благополучных наших школ? Это большой вопрос. Если они у школ неблагополучных, такого вопроса нет. Этих ресурсов нет. Это очевидно. Причем их никак не будет становиться больше, поскольку практика сейчас устроена так, что все лишние руки, которые могли бы быть полезны, психологи, социальные педагоги, исчезают для того, чтобы аккумулировать зарплату для учителя, который посадит в класс столько детей, сколько возможно, то есть минимум 25. Поэтому выделять детей с запросом, мотивированных детей, детей, способных учиться, в классе, в котором дети разные, в наших школах, неблагополучных, бедных школах, не удается. В этом случае, конечно, надо понимать, что им будет очень трудно пробиться. Войти в тот маленький процент детей резилиентных, способных преодолеть условия, им будет очень тяжело. Почему это происходит, это интересная тема для исследования.
То есть, насколько я понимаю, дети, которые не очень хорошо учатся, условно говоря, 85%, да, других детей, у них больше возможности реализовать себя, тот свой потенциал, который у них есть, чем у детей одаренных. То есть дети одаренные оказываются в худшей ситуации, нежели просто дети в школе в современной, правильно я понимаю?
Есть вот эти удивительные сейчас результаты международных исследований, которые показывают, что наши сильные группы, те дети, за которыми стоят родители с большими образовательными ресурсами, вот эти сильные группы, они не реализуют свой потенциал. То есть они в международном рейтинге занимают позиции ниже, чем в этом же международном рейтинге занимают слабые группы, если их сравнивать со слабыми. То есть оказывается, что это какая-то такая школа, приходя в которую дети, поддержанные семьей, могущие быть мотивированными, тем не менее не достигают возможных для себя результатов. Да. Это факт.
Да, и это показали как раз международные исследования. Я напоминаю, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. И я хочу попросить дать нам послушать небольшой фрагмент из выступления руководителя отдела оценки качества образования Института содержания методов обучения Российской академии образования Галины Ковалевой. Она как раз на результатах ПИЗы и ТИМСа смотрит, как работает вот эта наша школа. Оказывается, это тоже можно понять. И там еще добавились отдельные категории, о которых мы тоже чуть позже поговорим.
По каждой стране было выделено 4 группы с разным социально-экономическим статусом на основе социально-экономического статуса. Да? Россия дети, 25% детей, имеющие самый низкий социально-экономический статус, показывают результат ниже 450. А те дети, которые имеют самый высокий социально-экономический статус среди российских школьников, показывают нам результат где-то около 525. Но что интересно вот в этом представлении данных? То, что наши школьники низкого социально-экономического статуса имеют рейтинг 29, при том, что рейтинг страны 31-39, да? А группа детей из социально благополучной группы, да, дает нам 39-й рейтинг, то есть на 39-м месте. То есть о чем мы, какой мы вывод здесь с вами можем сделать? Данные говорят нам о том, что российская школа более эффективно работает со слабыми детьми и с детьми из социально неблагополучных семей. Но вряд ли мы такой вывод можем сделать для группы детей с высоким социально-экономическим статусом. И это очень серьезная проблема российской школы. Как работать одинаково с детьми? Раз. Что касается нашей элиты. Почему-то наша страна очень, трудно найти слово, как относится к нашей элите. За последние годы элита уменьшается значительно, я имею в виду тех детей, которые демонстрируют высокие результаты. И если сравнить со странами ОЭСР, то вот по трем областям чтение, математика, естествознание, 4,4% школьников демонстрируют пятый и шестой уровень, а это 600-700 баллов по международной шкале. В России таких детей 2%. А посмотрите, в Сингапуре таких детей больше 50%, а в большинстве стран мира 10-20% по математике детей, которые демонстрируют этот высокий пятый и шестой уровень. К сожалению, впервые во всех международных отчетах проявились некоторые отрицательные характеристики или описанные проблемы, связанные с климатом в российских школах. И впервые зазвучали такие примеры в описании того, что происходит в школах, что неблагополучно в отношениях учащихся и учителей, неблагополучно у нас с отношениями учителей к детям, они не интересуются жизнью детей. Каждый третий учащийся согласился, что учителя интересуются их жизнью. Две трети не согласились с этим утверждением. Каждый третий посещает школу, в которой директор отметил, что учащиеся не уважают учителей. Впервые эти данные попали во все международные отчеты. Данные ПИЗа показывают, что если по каждому направлению предпринимать какие-то усилия, результаты могут быть получены очень серьезно. И вот эта зависимость результатов детей от того, как они оценивают свою способность выполнять задачки по математике, говорит нам о том, что если учителя даже в одно из этих направлений вложатся, и это станет серьезной целью, на которой будет направлена работа школы, мы в ближайшее время получим более высокие результаты.
Тут проблема очевидная, проблема, как раз о которой мы начали говорить, это педагоги. Вот вы тоже померили, в вашем исследовании, наверное, вы пришли к таким же выводам, Виктория Соломовна.
У нас получилось так, что не такая уж, наверное, маленькая цифра. У нас 40% учителей видят вот такую актуальную, то есть ярко развившуюся одаренность. Ну, как ее не увидеть, когда очень часто, как говорил Борис Владимирович Захадер, Бог поцеловал этого ребенка, и это очевидно сразу. А вот с этими мотивированными, про которые говорю, здесь сложнее. Дело в том, что у мотивированных детей, да и у одаренных, очень часто их одаренность идет за рамками школы. И в этом смысле удивительно даже, что 40% тем не менее видит одаренность, хотя она очень часто на урок не в полной мере проявляется. И поэтому наши цифры, конечно, не такие драматические и трагические, как вот Галина Сергеевна говорила. 40% видят.
То есть видят, а сделать что-нибудь они с этим могут?
Сделать по-разному. Развивать одаренность очень можно, если ребенок хочет. Наша главная проблема даже не в том, что у учителей нет механизмов развивать ребенка, а нет механизмов развить у него мотивацию к развитию. Вы понимаете, вот что страшно. Вот когда ребенок хочет, вы знаете, 2/3, а может 4/5 учителей что-то могут сделать. А дело в том, что у нас происходит яма мотивационная между 5-8 классом. Когда, выходя из начальной школы, дети, в чем говорят, яма – это везде судьбы, но у нас побольше, чем где-либо. Они не хотят.
не учиться, само собой, потому что пружину, которую вот так закрутили в начальной школе, она начинает раскручиваться или даже вообще с резьбы все это летит. А проблема еще заключается в том, что наши учителя не умеют работать с мотивацией. Они не умеют сделать интересным, завести, что называется, ребенка, чтобы ему хотелось, ему интересно это было. Потому что одним вот бить по голове и говорить «надо-надо», это проходит в старших классах частично. И в началке хорошо идет, а вот средние классы у нас выпадают.
Я думаю, что особенно, наверное, это трудно как раз вот в таких сложных школах, потому что там родители не так следят, наверное, да?
Да, конечно. Понимаете, это вообще тяжелый вопрос. Если у семьи нет запроса на образование, если семья совершенно не думает, что нужно школу кончить так, чтобы в вуз поступать, то тогда школа в большой степени оказывается бессильна что-то от семьи требовать и что-то требовать от детей. Тогда остается единственная возможность – это действительно заинтересовать и замотивировать. Потому что ЕГЭ в этом случае не становится дамокловым мечом. То есть нельзя сказать «учись, а то не сдашь ЕГЭ». Ну и не сдам. И здесь, конечно, требуется, да, требуется все. Требуется особый климат в школе, когда ребенок чувствует, что к нему внимательны, от него ожидают успехов, им заинтересованы. Требуются инструменты учителю, который может иначе организовать урок, а не просто встать у доски и посадить всех в затылок. Конечно. Поэтому такие школы и нуждаются, как правило, в дополнительной поддержке. Дополнительно обучать учителей, насыщать эту школу интересными для детей возможностями, чтобы после уроков им все равно было интересно находиться в школе. Потому что то, о чем говорит Виктория, да, это иногда мотивация не просто на математику, это иногда мотивация на приобретение нового, интересного знания, на реализацию интереса. Для этого в школе должны быть ресурсы, потому что их нет в семье, и, как правило, эта школа находится в таком месте, что этих ресурсов нет вокруг. Вокруг нет театров, музеев, экспериментариумов и так далее.
То есть мы упираемся опять в дополнительное образование, в те часы, которые вроде как заложены в стандарте, как внеурочные часы, но которые пока, ну, не очень реализовываются, потому что это еще начальная школа.
Безусловно, они не очень реализуются, потому что у школы нет на это денег и нет учителей. Это классический вопрос на засыпку, если вы приходите в школу. И когда же от вас дети уходят? И когда учителя вам с гордостью говорят в 2:30, все становится понятно.
Да. Но вы знаете, вы совершенно правы, что дополнительное образование, у нас специалист вот по одаренности, это очень важно. Я с вами совершенно согласна. Но вы знаете, и методы обучения важны. Я вот сейчас, мы присутствуем в интересное время, когда, на мой взгляд, классно-урочная система, которой 300 лет Ян Амос Каменский, и это было великое дело, открытие, это было замечательно, она сейчас должна сломаться, потому что она не обеспечивает эту классную урочную систему ни мотивации, ни индивидуального подхода, ни подлинного перехода от знаниевой вот этой технологии к каким-то навыкам, компетенциям, каким-то метапредметным этим результатам. Поэтому то, что я сказала, скажем, смешанное обучение, нужны новые технологии, где была бы индивидуальность ребенка, и легче тогда мотивацию создать. Нужны новые технологии, чтобы самостоятельность его повысили. Та же Галина Сергеевна в качестве вывода, почему у нас такая, скажем, плохая ПИЗа, страх ошибки, низкая ориентация, слабая ориентация на самостоятельность самого ребенка. Правильно?
И вообще заниженная оценка, неуверенность в собственных силах.
Конечно.
Это такая, мне кажется,
конечно,
социально обусловленная,
конечно,
вещь.
И вы знаете, вот в этих школах особенно это важно, потому что самое главное же это высокие ожидания. Я чего-то ожидаю от себя, и если меня убеждают, что я могу, и от меня этого ждут. Представляете, если у школы сразу снижена планка, она говорит, ну они же все равно дальше не пойдут учиться, да? Ну мы их социализируем, вот они в армию пойдут, вот они женятся. Потом, к сожалению, мы слышим от директоров этих же школ, да, так обидно встречать своих учеников, когда они становятся почему-то пьющими, почему-то теряют культурный социализированный облик с неизбежностью. Потому что с самого начала от них не ожидали, да, высокого подъема, далекого пробега.
Но меня, знаете, что исследование тоже удивило. Все-таки то, что Олимпиады – это не самый главный рычаг вот выхода одаренности. Потому что есть такая иллюзия, да, что вот ЕГЭ меряет способности образовательные, ну, вот ту мотивацию к учебе, которая есть. А вот одаренные дети, они не всегда способны вот так вот регулярно, методически заниматься, но они вот способны, и это прекрасно, талантливо, и они-то могут проявиться вот с помощью Олимпиады.
Вы знаете, с Олимпиадами ситуация такая. Во-первых, я хочу сказать, что это замечательная вещь, но, тем не менее, при всех хороших словах к Олимпиадам, они вот эту резилиентность тоже тренируют, умение все-таки нужно в короткий срок сделать максимум. Они тренируют собранность, много чего хорошего, но это все-таки спорт. Но у нас получилось примерно треть в полной мере себя реализует на Олимпиадах. На мой взгляд, если иметь в виду, что все-таки это не совсем стандартная ситуация для одаренного человека, когда ты борешься, когда ты вот в спортивных... Это спортивные состязания на тему интеллекта. И поэтому они, эти методы, должны обязательно дополняться какими-то другими методами. Отказываться нельзя ни в коем случае, потому что для части детей это тот навык преодоления стресса эмоционального, который тоже человеку нужен. Это тот навык собраться и в короткое время сделать много. Но способности и типы бывают разные, и нужны разные методы выявления одаренности. А вы знаете, надо учить учителей не только тестировать детей, а дело в том, что есть так называемые жизненные показатели одаренности. Абсолютно реально. Их надо, наверное, тоже учить. И большинство учителей по здравому смыслу их интуитивно знают. Надо просто эту интуицию подтвердить и сказать, да, вы правильно думаете, так вот себя одаренные проявляют. Но есть какая-то часть учителей, почему-то лишенных этой интуиции, которые принимают плохое учение за отсутствие, что это не может быть одаренность, раз он плохо учит или не выигрывает.
Но учителя же тоже, они отвечают за результаты своих
это
учеников.
Понятно, да?
То есть они отвечают не за то, каким человек будет когда-нибудь, а вот за нынешний аттестат, который он получит.
Но они еще отвечают за то, чтобы, вот взяв ребенка в 7 классе, через 2 года он дал какую-то прибавку, какую-то динамику в его результатах, в его интеллекте и так далее. И, в принципе, это все-таки можно что-то сделать, да, создать благоприятные условия.
Ну, вот видите, где-то 1/3 только от одаренных детей, да, продвигается с помощью Олимпиад. Остальные каким-то образом, значит, вместе
все
с другими...
Все другим образом продвигаются.
Да, и шагая нога в ногу. А, Марина, я хочу у вас спросить. Ну, известно, что вот есть социально неблагополучные школы, в которых, тем не менее, хорошо учат. Там какие-то специальные какие-то вещи происходят, или это все тоже, или там включаются какие-то другие механизмы, есть инструменты?
Конечно. Галина Сергеевна сказала, что вот эти школы для неблагополучных детей оказываются эффективнее. Вот здесь очень важно понимание слова «эффективность». Вот в общемировом контексте эффективность понимается как способность обеспечивать максимальную реализацию для детей с любыми стартовыми возможностями.
Да, вот это вот ключевое, максимальная реализация,
да,
с любыми, в том
с любыми
числе
старт,
и с низкими,
да,
и с высокими. Мы говорим сейчас про низкие.
Да, конечно. Но это очень важно, что одаренные дети в такой школе тоже имеют возможность на максимальную реализацию.
Да.
Вот это принципиально важно.
Сколько
да, имеет, и вот школа
должна...
эффективна, если она обеспечивает, да, этот максимальный подъем или максимальный, правильно, разгон всем группам детей. Когда Виктория говорит, что важно обеспечить прогресс, этот прогресс отслеживать, то, конечно, действительно, если мы только в конце придем и посмотрим на ЕГЭ, будет уже поздно. Если мы отслеживаем движение индивидуальное, то мы можем действительно сказать, ребенок продвигается так, как он мог бы, или мы не создали для него условия и тормозим. Конечно, в этом случае школа должна жить по определенным правилам, и учителя должны действовать по определенным правилам. Конечно, там не может быть вот этого негативного климата, о котором говорила Галина Сергеевна. Конечно, там другой климат в этих школах. Конечно, там учителя, которые умеют работать с детьми с разными способностями в смешанном классе. Конечно, там дети мотивированы. Это, безусловно, возможно. Откуда наши 6% резилиентных, попадающие на самый верх? Значит, очевидно, еще и потому, что школа смогла дать им то, да, что позволило им реализовать свои задатки.
Да, да, да.
Да, это так. Это очень трудно. Таких школ очень немного. Но это есть.
Мне очень нравится это понятие резилиентность по отношению вот к неблагополучным детям. Очень это важно. На мой взгляд, просто принципиально. важно.
Можно ли провести какое-то сравнение между ребятами, которые, ну, дают хорошие результаты вот в этих школах и в школах благополучных? Вот что эффективнее, да, условно говоря, та среда, вопреки которой, или та среда, которая помогает? Потому что вот школа не дает возможности развитию детей, которых родители поддерживают, да? То есть вот если родители не вложатся, если они не будут водить на дополнительные занятия, если они не пригласят репетитора в нужный момент, то ребенок, в общем, результаты будет показывать достаточно посредственные.
Проблема заключается во вложении родителей, прежде всего, эмоционально. Дело не в том, что они должны обеспечить «ходи туда, иди туда». Есть семьи, которые вот этот эмоциональный завод не обеспечивают. То есть хочу развиваться, хочу добиться, хочу иметь. Поэтому дело не в том, что не водят, не дают возможности. Они сами этого не хотят и не хочет ребенок. А что касается вопреки или благодаря, вы знаете, оба этих направления у каждого ребенка, который себя развивает, есть. И задача вот этих школ не вопреки развивать их, а благодаря той атмосфере, помогающей и все-таки благоприятной, которая в школе стоит, вопреки семье и благодаря школе. Видите, в чем дело? Обе эти тенденции, даже благоприятно среди, вопреки его желанию лениться, многие одаренные с плохой самооценкой, вопреки его природе, которой так легко дается, он не хочет напрягаться. Очень часто вопреки и очень часто благодаря. И баланс вопреки и благодаря нужен, как и баланс трудного и легкого. Баланс, в общем, хорошая школа – это всегда правильный баланс разных каких-то тенденций.
И вот, знаете, я вас, да, перебью, потому что мало времени осталось. Я хочу еще спросить, вот что такого для себя, может быть, неожиданного вы поняли из этого мониторинга? У меня, конечно, вопрос по поводу синдрома выученной беспомощности, потому что те вещи, о которых вы говорили, это, конечно, есть, но это естественный такой процесс, связанный с возрастом, с воспитанием. Ну, в общем, это как нормальная ситуация. А вот эта выученная беспомощность, она выученная. И у нас с вами одна минута.
Одна минута. Синдром выученной беспомощности бывает и в хороших школах, и в плохих. В хороших школах это от желания, чтобы ребенок был безупречен, когда ему тыкают в нос и говорят, вот у тебя ошибка, и ребенку приходится быть очень резилиентным, чтобы забыть о том, что он ошибся, и все-таки сохранять, понимаете. А уж в плохих школах вот этот страх ошибки создает эту выученную беспомощность сразу. И очень надолго. Хотя в первом классе у нас не ставят отметок, но они там всякими другими вещами тут же создают этот страх, тут же создают, у меня сейчас не получается и не будет никогда получаться. Вот что такое выученная беспомощность. Это наша беда. И насколько я помню, Галина Сергеевна об этом отчетливо и открыто говорила. Так я помню? Да?
Ну, то есть дети вообще боятся ошибиться, они же поэтому очень часто отказываются от сложных частей в экзаменах, они за них вообще не берутся, то есть они не хотят рисковать.
Да,
это очень важно показать.
Правильно. Я согласна, да.
А что-то из того важного, что мы не сказали, какие-то главные вещи, свойственные именно для российских школ, которые больше всего давят, передавливают вот этот канал талантливые?
На мой взгляд, все очень просто, я скажу совершенно банальную вещь, придавливает наше образование ориентации дать объем знаний. Это просто, это, казалось бы, все об этом говорят. Но банальная истина, она все равно истина. Это главное препятствие, когда выдай вот эту гору знаний.
Я бы к этому прибавила еще проверку. Насколько эти знания достигнуты, проверку, которую принято сейчас называть тестами или экзаменами с высокими ставками.
Да.
То есть, кроме того, что мы целиком и полностью ориентируемся на выдачу знаний, и отсюда мы получаем детей в затылок, и учителя у доски, неважно, это черная или смарт-доска, главное, что он там хозяин, вот к этому еще прибавляется очень высокая цена неудачи. И ребенка, и учителя, и школы, вплоть до финансовых последствий за то, что эти знания при проверке не оказываются на нужном уровне.
Да.
Вот это вот два фактора, которые очень сильно тормозят развитие, абсолютно для всех, для одаренных, конечно.
Точно. Вот это вот неверие в собственные силы, мне кажется, это очень такая важная история. Но она вот все-таки имеет социальные корни, она имеет исторические корни.
Правильно, она имеет исторические корни, но это все от страха не додать недополучить у ребенка, а здесь знания. Вот раз ты должен иметь сумму знаний, ты ошибся, значит, в твоем знании есть дырка, значит, это опасно. То есть, если бы не давили вот этими знаниями, я бы сказала, цифрами и прочее, то ребенку не страшно, ошибся, завтра поправится. А здесь страх, он не сдаст, у нас же экзамен теперь в 4-м, в 9-м и в 11-м. И каждый раз отслеживается, а к чему он научился, как много он знает, где он ошибается.
Вот где он ошибается, это же интересно, начиная от самого простого инструмента. Вы же знаете, как у нас выставляется отметка? У нас в отметке отсчитывается от идеала и снижается по мере, так сказать, накопления ошибок.
Правильно.
Нет ошибок 5, условно говоря, одна ошибка 4, две ошибки 3, понимаете, то есть с момента, когда я пришел в школу, меня учат тому, что ошибаться – это очень дорого, тебе за это расплачиваться. Понимаете? Вот. Совершенно противоположная ситуация. Это если бы засчитывались правильные решения. Тогда я вижу, как я могу прирастать правильными решениями. То есть сигналы подаются в этой системе очень по многим каналам и очень согласованно. Поэтому, естественно, мы старательно воспитываем эту боязнь ошибки, желание найти такую линию, когда я не буду рисковать. А вот, как вы говорите, эта мотивация на развитие, она же неотделима от желания пробовать и рисковать.
Да, и получается такая статичная фигура школьника, который все равно будет сидеть и ждать, когда ему вот дадут какое-то такое распоряжение, вот скажут что-то.
Но если бы нам разрешили действительно отсчитывать успехи ребенка, другая обратная связь должна быть. А у нас же все, бедный учитель, он думает о том, чем он будет отчитываться, каким уровнем знаний своих учеников. И это трудно в этом смысле. В каком-то смысле ему легче тогда отслеживать ошибки, чтобы уже гарантировать вот все знания в полном порядке.
Я бы сказала, что вот новые стандарты, да, они немножко, так сказать, раскрывают
расширяют это поле,
ужасную, так сказать, закрытую бесперспективную ситуацию. Они действительно дают возможность. Тогда возникает следующий вопрос. А готовы ли учителя? Обучили ли их работать по-другому, в другой ситуации, с другими ожиданиями?
И готовы ли родители к этому? Потому что родители все-таки проецируют тоже свой собственный опыт, и они полагают его просто непогрешимым и прекрасным.
Да, кстати, вы подали хорошую мысль, потому что мониторинг тяжелое, дорогое и вообще трудоемкое исследование. Все, кто делал мониторинг, знают, что это очень большие трудозатраты. Поэтому мне сказать, что в Московском городском психолого-педагогическом университете делают все возможное, чтобы вот нормально провести этот мониторинг. Но вот мы в следующем году тоже будем проводить, уже по другим каким-то классам, немножко с другими целями. И ваша мысль, мне кажется, вполне эвристичной. Конечно, без родителей ситуацию вполне понять невозможно. Это дело в том, что родители ведь юридически сейчас большую роль, как вы знаете, играют. Они входят в управляющие советы, очень часто их возглавляют. И сейчас запрос родителей – это все очень серьезно. Поэтому это нужно не только с содержательной точки зрения, но, если хотите, даже с социальной точки зрения, понимать, чего хотят родители, на что они ориентированы, какие запросы.
Ну вот смотрите, ситуация такая не очень на самом деле радужная, потому что, с одной стороны, процент детей, он тот же, что и везде, во всем мире, вот эти вот 10-12%, они имеют способности, но не всегда имеют возможности, и еще это отягощается такими вот причинами, как беспомощность, отношение учителей, наполняемость в классах. Мы сегодня говорили о шансах для одаренных детей, вела программу Тамара Леленкова, принимали участие руководитель городского ресурсного центра одаренности Виктория Юркевич, МГППО, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического развития Высшей школы экономики Марина Пинская.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.